Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 598-й выпуск подкаста «Хобби Докс». И с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, из Центральной Америки мы перемещаемся географически на юго-запад. Куда же, Домнин, мы перемещаемся?
Мы перемещаемся на съемочную площадку «Властелина колец».
Ага.
То есть в Новую Зеландию. Весьма замечательное государство, которое относится географически к Океании, еще точнее к Полинезии. Хотя у нас почему-то многие считают, что Новая Зеландия это вот где Австралия, совсем рядом. На самом деле ничего она не рядом.
Да, там на самолете лететь из столицы Новой Зеландии в Австралию 4 часа.
Да.
Задумайтесь, на самолете. Из Стокгольма до Москвы 1.5 часа, а тут 4. Почти в 3 раза дальше. Да.
Да,
ну это... и настолько, настолько Новая Зеландия далеко, что иногда ее, думаю, не рисуют на картах, потому что забывают.
Ну да, да, это архипелаг из 2 крупных островов, Северного и Южного, и куча всяких маленьких, плюс к ним же относятся де-факто острова Кука, куда новозеландцы любят летать в отпуск.
Ага.
Они ближе гораздо к экватору, тоже там часа 4 где-то лететь. Вот, и там как раз хорошо можно на пляжах на всяких отдыхать. И Ниуэ тоже. Вот. Есть у них еще как бы территория Такелау, но она не является отдельным государством. Даже ассоциирована, это просто территория такая. Есть у них базы и в Антарктиде. Там у них свой небольшой сектор. Ближайший, да. За счет этой удаленности многие интересные вещи с местной природой связаны. Например, большое количество эндемиков.
То есть видов, которые обитают исключительно
там, да.
Да, в этом месте.
Как и вообще в океане с млекопитающими тут худо. Ну, то есть, завезенных всяких полно. Вот, одних только овец 20 миллионов. И 8 миллионов коров.
Да.
Да. Тем и живут. Но вот именно что родных своих млекопитающих мало. Из наземных только летучих мышей там, по-моему, было 2 вида, один сейчас остался. Другой вымер. А как и другие части океана, это в основном мир птиц. И птиц тоже весьма замечательных. Например, символом Новой Зеландии является киви.
Мохнатая, да, такая.
Киви, да,
клювом.
Забавная эта тварюшка. Многие не знают, что в честь чего названо. Птица киви в честь фрукта или фрукт в честь киви птицы.
Ну да, да. Похожи друг на друга.
Да, это фрукт назван в честь птицы. Знаешь, что это достаточно недавнее название, в 20 веке только появился, второй половине.
Ух ты, не знал.
До этого фрукт был известен как китайская ягода. Ну а потом как бы в Китае начался коммунизм и решили, что это плохое название.
Называет нехорошие ассоциации.
Да, да, да. При том, что это действительно китайское по происхождению растение, и до сих пор, да, половину киви из Китая тащат.
Чего себе.
Да.
Интересно.
К Новой Зеландии фрукт киви никакого отношения не имеет. Его там не ищите. А вот птица киви, да, живет бескрылая. Вот, полуслепая, перья превращены в такое вроде шерсти. Вот, суются там под корнями всякими на болотистой почве, роют норы или в дуплах живут. Вот, на манер млекопитающих. А, как я уже сказал, млекопитающих нет, поэтому многие занимают их ниши. Вот, в частности, эти самые киви. Потому они, собственно, не летают, что летать как бы было не от кого. Совершенно.
Не обязательно, да. Никто их не обижал на земле. Никто,
да, не ел, потом понавезли всяких крыс, пуссумов,
котов,
горностаев, да. Кстати, о-о, кроликов. То есть сначала кроликов, потом кролики бесконтрольно расплодились, как и в Австралии. Чтобы их ловить, завезли горностаев. Вот, короче, все это не способствует выживанию нелетающих птиц. Другая нелетающая птица — это какапо. Совиный попугай. Совиным его называют, потому что он не летает и имеет лицевой диск, как у сов. То есть у него морда такая плоская и круглая. Как у совы. Маленькие подслеповатые глазки, потому что он ведет преимущественно ночной образ жизни.
То есть конвергентная эволюция стал похож на сову из-за ночного образа жизни.
Да, из-за ночного образа жизни, а также того, что он не летает, а бегает, опять же, под корнями. Ест всякие ягоды и листья. И тоже живет в норах. Да.
Как какой, а? Да.
Вот. Соответственно, тоже угрожаемый. Есть там и другой попугай, только на этот раз летающий. И тоже угрожаемый. Ему и полет тоже не помог. Это Кеа, он же Нестор.
Нестор, как монах?
Да. Нет, Нестор, как, я так подозреваю, который в Илиаде и Одиссее околачивался.
А, понятно, понятно.
Помнишь, у Грибоедова в «Горе от ума» там Чацкий говорит: тот Нестор негодяев знатных. Имеется в виду, конечно, не попугай, имеется в виду как бы Нестор в значении патриарх.
Ага.
Вот его, видимо, из-за этого. Он здоровенный, это тварина такая. Несколько меньше, чем какапо, который является самым тяжеловесным из всех попугаев. Ну, потому что ему-то что, летать-то не надо никуда. Вот он тяжеловесный.
Это все от него должны улетать.
Да, он не хищный, так что от него как бы особо никакой угрозы нет. А вот про Кеа ходят самые дикие слухи до сих пор.
Это какие?
Дело в том, что когда стали разводить баранов, Кеа приспособились склевывать мясо со снятых шкур. И это фермерам было по нраву. Ну, потому что лишняя очистка. Вот, можно только приветствовать. Но потом, распробовавший вкус баранины и бараньего сала Кеа, приобрели репутацию птиц, нападающих на живых овец и их заклевывающих до смерти. На самом деле, несмотря на то, что было истреблено какое-то дикое количество этих самых Кеа фермерами до 70-х годов, пока это не запретили, и то фермеров пришлось улещать правительственными дотациями, потому что они верещали, что Кеа у них всех овец съедят и оставят их нищими. Это, кстати, один из редчайших примеров в сельском хозяйстве Новой Зеландии, когда кому-то выдаются какие-то субсидии. На Новой Зеландии сельское хозяйство устроено очень просто. Кто не тащит, того за борт. Никаких субсидий, никаких дотаций, это тебе не США, где вот эти вот фермеры, которые такие, знаете, вот этих вот джинсовых полукомбезах такие там и в соломенных шляпах такие там кукурузу какую-то все мотыжат. На самом деле их сохранение исключительно политический момент, потому что конкурировать с агропромышленными комплексами не могут, никому они реально не нужны. Вот, если бы правительство, так сказать, следовало как новозеландское правило свободного рынка, а не поддерживало их за свой счет, скупая всю эту кукурузу, перерабатывая в сироп и наваливая этого сиропа во все любое, от чего американцы все опухли. Вот. Давно бы они все полопались, но это была бы катастрофа, как имиджевая, потому что, ну, сколько толдычили про то, как там фермеры-то эффективные, не то, что там вот всякие колхозы. В реальности оказывается, что если бы колхозы были умно устроены, как агрокомплексы, которые их сменили, по сути, многие даже называются так, как бывшие колхозы, то все эти фермеры выглядели бледно. А во-вторых, потому что иначе вся вот эта вот, все эти красные штаты по центру, все вымрут. Фермеры все попередохнут там, и что хорошего будет. Да, но я отвлекся. Я к тому, что за исключением вот этих вот дотаций за неистребление Киа, в целом там ничего никому не дают. Настолько все было серьезно с Киа. Потому что ни одного, на самом деле, подтвержденного случая, чтобы Киа напал на овцу и ее там заклевал, закоктил, нет. Все, что было, это то, что овцы, которые там пасутся неясно где, от чего-нибудь сами погибли, мало ли чего, свалились там с чего-нибудь, какая-нибудь хворь их сразила. Мало ли что может быть. А Киа, не будь дураки, на мертвечинку-то налетели. Очень сомнительно, что да, Киа, даже при его размерах, он с локоть где-то такой здоровый попугай, был бы способен справиться с овцой в одиночку. Ерунда это все.
Фермер слишком хищный должен быть для этого.
Да, его держат в том числе как домашнего питомца. Вот, говорить он, правда, по-моему, не умеет. Все, что он говорит, это кричит «Киа!» За счет чего, собственно, так и называют.
Понятно.
А зато он живет там, говорят, чуть ли не полтос лет. Можно смело заводить, и, скорее всего, вы помрете раньше, чем он.
Класс.
Да. Тварюга умная на уровне обезьяны и прочих товарищей. Да. Ну и, в общем, несмотря на все эти замечательные виды животных, самым замечательным, наверное, является вид местных человеков новозеландских. Маори. Были еще маори-рои, отколовшиеся от них и заселявшие мелкие острова племя. Но они его все убили, поэтому нет.
То есть маори убили этих?
Да.
Класс.
Своих двоюродных братьев.
Неплохо.
Значит, несмотря на то, что маори рассказывают в своих легендах про то, как там они с Гавайев на каком-то там флоте приплыли, на самом деле это все ерунда. Судя по исследованиям, приплыли они не так давно, как они рассказывают, и не с Гавайев тоже. Совершенно. Потому что, как мы видим по современным картам расселения, прародина полинезийцев — это Тайвань.
Как внезапно. Да, да.
Да. А также, видимо, в определенной части австронезийское население с островов Юго-Восточной Азии. Они двинулись еще в середине второго тысячелетия до нашей эры из окрестностей Новой Гвинеи на восток. И там стали распространяться в сторону Полинезии, собственно. Полинезия называется юго-восточная часть Океании, образующая треугольник с вершинами Гавайи на севере, остров Пасхи, который с Муаи на юго-востоке, и, собственно, Новую Зеландию на юго-западе. Да. Так вот, и, соответственно, ее, судя по всему, вот Новую Зеландию заселили примерно где-то в 13 веке.
Нашей эры.
Да,
то есть это совсем недавнее фактически недавно. Событие.
Да, потому что, несмотря на то, что они рассказывают, что якобы было там до этого, еще в середине чуть ли там не первого тысячелетия нашей эры, на самом деле никаких данных, свидетельствующих об этом, просто нет. все показания антропогенного воздействия показывают, что это вот где-то 13-14 века, не ранее. Вот. И еще один момент. Вопрос о существовании до полинезийского населения Новой Зеландии. В принципе, сейчас считается, что до полинезийцев там никого не было. Хотя есть и некоторые версии, что могло быть какое-то автохтонное население, черт знает откуда оно могло там взяться, и которое эти самые предки маори поели, и все. Вот. Но я так понял, сейчас мейнстримовое мнение такое, что они приплыли на пустое место, по сути, и целенаправленно туда и переезжали, чтобы там жить себе и поживать.
Да. Ну, вообще, справедливости ради, следует сказать, что вот эти вот острова Полинезии, они являются, чисто хронологически, одними из самых последних заселенных территорий из тех, которые вот заселены на данный момент человеками. Человеками не заселена сейчас по понятным причинам Антарктика, потому что там есть нечего просто, да, там снег, да, в общем, ничего не происходит, и вот только если пингвинов отлавливать и им питаться, но на одних пингвинах далеко не уедешь.
Кстати, в Новой Зеландии тоже есть пингвины, и даже эндемичные. Хохлатый пингвин там такой есть, с оранжевыми бровями такой.
Уж если, если уж в Южной Африке есть пингвины, то чего бы им не быть в Новой Зеландии? Да, ну и получается, что публика расселялась, напомним, да, для тех, кто, может быть, забыл, публика расселялась из Африки, она несколькими волнами шла миграция из западной, северо-западной части Африки по всему миру, и по понятным причинам, в общем-то, люди прибывали в самое последнее время, да, добрались до Южной Америки по Беринговому проливу, там, значит, через Анды, все там через Центральную эту Америку, ну и вот для того, чтобы расселиться в ту же самую Австралию, Новую Зеландию, Полинезию и разнообразные маленькие острова, для этого потребовалось еще больше времени, чем дойти пешком до этой самой Южной Америки. Просто по тем простым причинам, что одно дело, когда вы куда-то идете ногами по суше, а другое дело, когда вам приходится плыть туда на лодке, неизвестно, есть ли там вообще что-то. Вот. Поэтому, собственно, ничего удивительного сильно нету в том, что в 13-14 веке, да, вот как Думнин совершенно справедливо заметил, туда кто-то приплыл и, в общем, там расселился, и, скорее всего, там до этого просто никого в принципе не было из человеков. Вот. Угу. Так что, да.
Угу. У маори есть всякие там легенды, потому что они, у них есть важная часть культуры, это называемая вакапапа.
Вот. Какая-то устная традиция какие-то.
Да, это устная как бы генеалогия, которая позволяет там отслеживать, кто и какого рода, племени, там, кто там были, какие предки. Все это имеет свою специфику, типа того, что, скажем, они тоже веруют в Мауи. Ну, вот помните, недавно были мультики про Моану, там этот Мауи, собственно, здоровенный, околачивался. Даже сами острова, вот северный по-маорийски зовется Те-Ика-Мауи, то есть, по-моему, это значит рыба Мауи. А южный Те-Уайпуна... Как-то... Нет, подожди, там какое-то... Это есть название. Еще там было какое-то, которое называлось, по-моему, то ли лодка Мауи, то ли еще какая-то. Что-то тоже было с Мауи связано, я уже забыл. Короче, они как бы на него сваливали создание острова. Вернее, обоих островов. Вот. И,
а он не случайно там в мультике поет там та-та-та-та-та-та, you welcome. И, значит, это типа на здоровье, наслаждайтесь, я тут все для вас сделал. Да. Так что да.
Это самое вакапапа до сих пор у них практикуется. Вот. И есть у них регбийская команда. Вот, называется Maori All Blacks. Куда не берутся без того, чтобы человек не мог рассказать свою эту вакапапу до какого-то там колена.
Классно.
Вообще, культура у них сложилась интересная в условиях, во-первых, того, что у них происхождение-то полинезийское и при этом достаточно изолированное. У них, например, мы почерпнули кое-какие интересные
антропологические истории.
Не только. Я имею в виду вполне себе фэнтезийные истории.
А-а-а.
Ману. Мана, которую...
Да? Мы... Это их?
Да. Да, это их.
Ну, и означает правда, то же самое примерно?
Ну, не совсем, но близко. Мана — это как бы некая как бы волшебная сила, которая присуща вождям, вообще крутым людям. Как бы это одновременно и такая как бы витальность и авторитетность и как бы субъективный такой взгляд на могущество и положение человека. То есть, например, рабы считались за не обладающих никакой маной, в принципе. Потом такое понятие, как табу.
Тоже их слово.
Да, да, да. Понятие, обозначаемое близкими словами, есть вообще в Полинезии, которое как бы означает одновременно священное и запретное. Считается, что все это связано с маной и в некоторых смыслах пересекается с этим. На Гавайях, например, не табу, а кабу, капу какое-то.
Ага.
Да. Это может быть какое-то запретное место, куда нельзя ходить. Это может быть какие-то предметы, которые, например, были связаны с вождями, имевшими священнический, так сказать, такой как бы сан, вот, который должен был избегаться всеми другими, кто не они. Были периодически всякие ограничения сезонные, там, например, связанные с новолунием, вот, с некоторыми другими праздниками. Например, на Гавайях там даже предполагалось, что животные не должны никаких звуков издавать в определенные периоды. Поэтому они, допустим, там всяких собак и свиней заматывали морду тряпкой, чтобы они не хрюкали и не гавкали. А кто все-таки гавкнул, того карачун.
Того бритвой.
Да. Да, некоторые там всякие табу, связанные с разной там пищей, которая там иногда было ее нельзя есть, а нельзя было просто прикасаться, ее должны были тебе в рот класть какие-нибудь там родственники или дети. Что-то такое. Вот у них, да, достаточно такая интересная традиция. Потом они не знали как бы собственности на землю. У них предполагалось, что земля принадлежит вообще племени. Единственным способом как бы увеличить или уменьшить землю племени является война. Кроме того, был такой странный, очень нелогичный обычай, как бы поминальная война. С своей точки зрения, абсолютно по-идиотски, честно говоря, выглядит, потому что там была история, когда племя там, А после столкновения с племенем Б потеряло вождя, он погиб.
Uh-huh.
Вот. А в честь этого объявляется Муру, которая как бы одновременно нечто вроде возмездия, и при этом еще и как бы нечто типа поминок по покойному вождю.
Мура какая-то.
В ходе Муры этой они пошли войной на племя С.
Которая вообще на другое,
отношения да, не имела.
Которая не при делах.
Угу. Да, почему-то считалось так. Такие последствия имела так называемая война девок в 19 веке произошла. Потому что она вышла из-за девок. Там маурийские девки не поделили капитана Бринде, который там жил.
Так.
Да. Начали ругаться, браниться, клеить друг друга, и на этой почве началась драка, там, слово за слово, и целая война. И вот там вождя, собственно, и прибили.
Класс.
Что вызвало еще это самое поминальное хождение, вообще не имевшее никакого отношения к этому. Да. Вот, значит, что мы можем сказать про маори? Маори и похожи, и не похожи на своих собратьев-полинезийцев. У них была специфическая манера татуироваться. Татуировки разрешались только достаточно уважаемым людям. В этом случае мужчины татуировали себе лицо и почему-то задницу, я уж не знаю почему.
Так принято у них, заведено, да, издревле.
Видимо, да. Были всякие другие интересные обычаи, типа того, что они с собой привезли под вид батата, который называли, по-моему, кумара, и который их был одним из основных продуктов питания. Проблема в том, что этот самый их батат был размером с палец, очень мелкий. Поэтому там особо не пропитаешься. Во-вторых, его возделывать считалось допустимым только для мужчин. Потому что, типа, это мужское дело.
Какой-то особый мужской батат.
Ну, типа того, да. Это потом имело далеко идущие последствия. Значит, они широко использовали обсидиан, кстати.
Потому что, а где они убрали?
Так это вулканический остров-то. У них там,
у них там полно обсидиана, да. Понятно.
Полно, да, поэтому всякие дубинки, лезвия, наконечники для дротиков, всякие такие типа томагавков, вот, из обсидиана сверла, из кремня, наконечники для дротиков. Мне, кстати, не удалось найти никаких упоминаний луков. Они использовали дротики, метательные дубинки всякие, вот, но никакого стрелкового оружия, собственно.
Не изобрели, видать, луков.
Да, но это вообще, наверное, характерно для Полинезии. Там. Чтобы изобретать луки, нужна подходящая древесина. Давайте начнем с этого.
Это правда, да, это правда.
То есть, например, в Древний Египет времен Нового Царства его пришлось импортировать через Нубию. Это самое древо. Вот.
По той же Полинезию неоткуда импортировать, судя по всему, особо.
Да, да. Подозреваю, что из пальмы лук не получится. Да, так же, как и, скажем, вот почему Средиземноморье что-то не особо известно своими традициями луков, а вот англичане всякие, да, вот, известные, так же, как и у нас, кстати, этого добра полно. Ну вот, соответственно, они бились вот так вот в основном в рукопашную, метали дротики и всякое такое, и так было, пока до них не добрались европейцы. Первым был голландец Абель Тасман, в честь которого Тасмания, собственно.
Uh-huh.
Было это в 1642. А потом...
То есть, их... для понимания, это примерно 400-500 лет после того, как эти туда приплыли, собственно.
Да, да.
Граждане.
А потом на 100 лет европейцы исчезли, следующим прибыл только в 18 веке Кук.
Да, его незамедлительно съели.
Нет, Кука съели,
как
потом,
всем известно.
Когда он потом уехал на Гавайи, там его съели другие.
А, его эти съели, понятно.
Да, его гавайцы съели. Но ты не переживай, на Новой Зеландии тоже много кого съели.
Традиции съедания богаты там.
Ну, например, был такой французский приватир и купец Марк Жозеф Марион Дюфрен.
Так.
Вот. Он, значит, шарился по окрестностям Тасмании и Новой Зеландии. Вот. И на Новой Зеландии решили устроить стоянку и заготовить дерево для новых мачт. Ага. Ну, его там убили и скушали, судя по всему.
Какие да. молодцы. Гостеприимные ребята, я смотрю там.
Ну, да, там слово за слово. Потом в начале 19 века, например, в 1809-м, там вышел конфликт с британской бригантиной Бойд. Там какой-то, в общем, родственник вождя ходил на этой бригантине, и там за что-то влепили плетей.
Ух ты, нельзя так с родственником вождя.
Да, в общем, произошло неудовольствие, и всех, кто был, значит, там, схватили и расчленили.
Неплохо.
Вот, да, да. Так что вот так вот вышло неудобно.
Ага.
Вот. Есть, правда, еще одна интересная находка, связанная с возможным неевропейским контактом с маори в тот период. Дело в том, что в первой половине 19 века, точная дата дискуссионной, один миссионер, Уильям Коллинсоу, обнаружил, что какая-то семья, значит, маори варит картошку в очень интересном котле.
Откуда это они его взяли?
Да, бронзовым таком, расписанным какими-то странными письменами. Котел у них выкупил и обнаружил, что это не котел, это колокол.
Ух ты!
Причем колокол, покрытый тамильским шрифтом.
То есть Шри-Ланки приплыл.
Шри-Ланка, Индия, в Малайзии тоже живут. Да, ну правда, я не уверен, что жили тогда, но сейчас живут. Да, соответственно, вопрос, как он туда попал?
И как же?
Варианты все, ну, не знаю. До сих пор толком непонятно, каким образом они его туда взяли. Теоретически, может быть, что колокол где-то из 15-16 века, судя по тому, какой он работает и что им написано. Другие, правда, доказывали, что на самом деле это где-то 17-18 уже века. И, возможно, какие-то купцы вот в там, тамильского происхождения, или, может быть, не тамильского, а просто, ну, мало ли, могли какие-нибудь купцы в Восточной Азии, мусульмане, допустим, выкупить у этих самых тамилов этот колокол для чего-нибудь. Вот, неизвестно для чего. Возможно, в Индонезии присутствие у тамилов было какое-то. И каким-то образом из Индонезии этот колокол попал, возможно, туда. Были всякие мысли о том, что, может быть, каким-то образом какие-то испанские или португальские моряки еще времен там 16 века с этим самым колоколом, возможно, потерпели крушение и таким образом застряли на каких-то островах Полинезии, и оттуда, возможно, в плавании их полинезийцев колокол мог попасть на Новую Зеландию. Может быть, что какой-нибудь неизвестный нам португальский корабль, шарившийся там, о таких экспедициях нам неизвестно, кто знает. Может, они там потонули и с концами не вернулись. Могли, допустим, этот колокол затащить из своих владений в Юго-Восточной Азии, вот где был Тимор, у них там базы были, для, возможно, торговли с этими самыми с полинезийцами, на что-нибудь его там им променяли, а потом попали в шторм и сгинули. И все. И мы про них ничего не знаем. Мало ли было пропавших кораблей, про которые в Европу не докладывали, потому что это два года будет одно сообщение идти. И то оно могло, кстати, потонуть тоже в пути. Короче, очень вероятно, что это какая-то просто неизвестная, оставшаяся вне исторических записей экспедиция каких-то европейцев. Возможно, испано-португальцев, а может быть и кого-то чуть поновее. Таким образом затащило его туда. Вот такой вот до сих пор непонятный момент.
Интересно.
Так вот, значит, помимо полезной белковой пищи из собственных мягких тканей, европейцы привезли и кое-что другое. Они привезли им картошку и кукурузу, но главным образом картошку. Потому что климат в Новой Зеландии, он примерно, как, не знаю, где-то в районе Воронежа в среднем. То есть для кукурузы не то чтобы прям супер, а вот для картошки отлично просто.
Да. Ну, немногие представляют, насколько близко Новая Зеландия находится к Южному полюсу.
Да.
Чисто географически, поэтому там выраженные 4 сезона есть, как вот у нас с вами, да, зима, осень, там, лето, весна, а также и у них.
Да, также и у них. Так вот, картофель. Считается, что где-то с 1769 года картофель распространяется по Новой Зеландии. И таким образом заменяет эту самую их кумару мелкую. Вот. И они начинают питаться картошкой, которая во всем лучше. Вот как здорово, видите, бывает, европейцы в контакте с туземцами, им что-то хорошее привезли, и от этого у маори тут же поправились дела с продовольствием, стало выживать больше детей и так далее.
Да я угадаю, нет.
Нет, на самом деле все это, то есть это все правда, но только привело это к так называемым мушкетным, они же картофельные войны. Объясняю. Значит, во-первых, эту самую мелкую их картошечку могли обрабатывать только мужики, что сильно ограничивало их. А новопривезенная не имела такого статуса. Ее могли жены и дети сажать. Вот, как мы вот в детстве сажали, так и они стали. А мужчины высвободились. Кроме того, картошка лучше хранилась, чем эта их изначальная разновидность батата. Ее можно было носить с собой. При прочих равных она была эффективнее, так сказать, по энергии на единицу массы переносимой. Соответственно, во-первых, высвободились мужики. Во-вторых, стало можно совершать дальние походы. Если до этого военные походы были краткими, потому что не хватало продовольствия, надо было возвращаться домой, то к 19 веку походы могли там длиться год целый.
То есть всех можно было целый год резать и при этом питаться.
Не только резать. Если раньше рабство захватывали только женщин и детей, потому что мужиков захватывать в рабство опасались, и они как восстанут там в тылу и опять будут
ничего биться. С ними делать. Да.
Да. Угу. Проще уж сразу их убить, чем дожидаться, пока они просто второй раз восстанут. А тут затащили мушкеты, помимо картошки. Угу. Племена тут же сообразили, что с мушкетами-то воевать гораздо веселее, чем с дубинками да копьями. И как раз вот тогда этих самых мариори, которые их отдельные, перестреляли всех.
Понятно.
Перестреляли не только них. Считается, что там 20 тысяч человек было убито в ходе мушкетных войн первой половины 19 века.
Ага.
И за счет мушкетов теперь можно было брать в ополон и мужиков тоже. Потому что часовые с мушкетами могли держать мужиков-рабов в повиновении. Теперь. А не только баб. Вот, соответственно, войны резко участились, ожесточились. И, например, выживаемость детей, повысившаяся, привела, опять же, к демографическому буму. Бум стал требовать больше ресурсов, и, короче, часть племен, как считается, просто перебили. Кто не успел сам вооружиться мушкетами, вот, ну, sucks to be them.
Да, соответственно, вот так последствия.
Всех просто, да, перебили, да.
Да. Ну, проведем историческую параллель, что индоевропейцы, на языках которых разговариваем мы с вами, некоторые даже на нескольких языках умеют разговаривать, индоевропейских, вот, кое-кто даже на семито-хамитском, вы не поверите, да. Из ведущих. Да, ну так вот, не являясь при этом ни семитом, ни хамитом, эти самые индоевропейцы... Да, дискуссионный вопрос, да, да, да. У нас есть подозрение, что у нас тут есть.
У нас есть, да, не подозрение, у нас есть, да, совершенно конкретный документ генетического анализа.
Да, да. Ну, да, к чему я это все рассказываю? К тому, что индоевропейцы считаются примерно вот из современных южных российских украинских степей, собственно, и стали во все стороны лезть по одной простой причине. Они там... навострились лошадей использовать для сельского, ну, не для сельского хозяйства, сельского хозяйства тогда еще не было как такового, это было там 5-7 тысяч лет назад для скотоводства, да. И стали они, столько их там расплодилось, что они стали во все стороны переселяться и, соответственно, всех там, так сказать, этих кельтов гнать в Европе, всех остальных гнать в Азии и так далее и тому подобное. Но у индоевропейцев, да, у них было куда расселяться, а здесь... Вы живете на изолированном острове, где ограниченная, собственно, территория, и места для сельского хозяйства не сказать, что сильно много, потому что просто вот это остров, да, а половину острова занимают условно горы. Вот, поэтому, естественно, вы будете там друг друга резать люто-бешено, как только вас там станет слишком много. Ну и вот, собственно, именно это и произошло. Вот, то есть, кто расплодился, те стали всех других, так сказать, вот, кто не успел вооружиться, как Думин сказал, начали мочить, да.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.